«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10:09. Мы возвращаемся в программу. 5533 Вести плюс 7 900 376 363. Эфирные координаты. Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, у нас в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро, Василий Борисович. Вот у нас часто любят говорить, ну вот Китай же вот смог, Китай молодцы, даже в определенных соцопросах говорят, что должен быть каким-то, ну, частично, может быть, даже некоторые говорят абсолютно, каким-то образцом для нас. Ну, и вообще вот в Китае есть еще слово «социализм» применяется. Вот, а понятно, что у нас ностальгические, простые реакции, естественные, да, то есть я их нисколько не унижаю, естественные реакции, вот, они связаны с этой ностальгией по социализму. Вот давайте попробуем с вами проанализировать, как становился этот китайский социализм, да, как он, откуда он взялся и как он рождался, что с ним было в его молодости, зрелости и сейчас, вот как-то в таком вот... повороте.
Ну, да, действительно, китайский опыт, он имеет какое-то странное значение в нашей внутриполитической дискуссии, к нему часто прибегают. Сейчас, может быть, слава богу, уже этого стало меньше. Там, для подтверждения любой там, аргументации, кто-то там выступает за массовые расстрелы, кто-то говорит, что СССР можно спасти было, кто-то, наоборот, там, выступает за какие-то экстремальные либеральные реформы там, в экономике, прикрываясь им, или указывает на там, приоритеты правильного планирования или какую-нибудь там открытость миру мифическую и так далее. То есть это все есть, но как бы реальность такова, что Китай, он с момента образования Китайской Народной Республики и в дальнейшем в ключевые моменты своей истории, в том числе в момент начала реформ, имел очень мало отношения по своей структуре, по своей организации, политической демографии, экономике и другим таким базовым факторам к тому, что мы могли наблюдать в СССР. И те решения, те идеологические какие-то конструкции, которые работали там, они едва ли могли бы быть перенесены на нашу почву. То есть, прежде всего, то, чем занимались китайские коммунисты в первые десятилетия истории страны, они пришли к власти в стране, где царил хаос совершенно, и шла гражданская война, перемежаемая с войной с внешним агрессором на протяжении там, до этого 40 лет, где до этого был период длительной упадка и упадка центральной власти, постоянных восстаний, внешних конфликтов, перманентного голода, страшных потрясений. И оценивать все, что они делали, ну, наверное, надо именно под этим углом. Если рассматривать действия китайской коммунистической власти и решения Мао Цзэдуна как бы отвлеченно вне этого контекста, многие из них выглядят либо необъяснимыми, либо абсурдными, либо чудовищными. Если поместить это в этот контекст, то они выглядят гораздо более логичными, хотя там ясно, что было много и ошибок, и преступлений. И для китайской коммунистической партии главным достижением первых десятилетий ее развития был сам факт создания централизованного и управляемого государства, где появилась возможность проводить какую-то целенаправленную политику, и где появилась впервые возможность действовать свободно от какого-то внешнего диктата или влияния. То есть конкретные достижения заключались в том, что была создана государственная система, новая, своеобразная, но работавшая, были созданы мощные вооруженные силы, ядерное оружие, был положен конец влиянию внешних игроков, И был совершен некий рывок в сфере образования и создания инфраструктуры. Но при этом отсутствовал серьезный прогресс в уровне жизни населения, отсутствовал серьезный там рост потребления. Вот. Дальше, собственно говоря, еще участники того же первого поколения, люди, имевшие опыт реальной политической борьбы, запустили процесс неких реформ, который происходил в условиях, когда в стране там более 80% населения жило в деревнях, в основном в условиях там полунатурального хозяйства, и они решали, по сути, вопросы, сходные с тем, что в СССР решались там в конце 20-х, в 30-е годы, привести этих людей в города, вовлечь их в современную экономику и запустить процесс урбанизации, индустриализации и так далее. И, разумеется, они опирались на на те возможности, которые у них были, которые сложились в ходе холодной войны. Это объективная там потребность США в тесных отношениях с Китаем для сдерживания СССР. Это позволило вот запустить серию реформ, которые опирались и которые были возможны только благодаря вот постоянному притоку ежегодно десятков миллионов людей, готовых практически на все, чтобы вырваться из деревни в города. Вот это как бы то, на чем это работало. И насыщение пустого, в общем-то, рынка предметами потребления, объектами строительства, недвижимости, инфраструктуры и так далее. Это не та ситуация, которую мы могли бы наблюдать там, в Советском Союзе периода упадка, где был уже и демографический спад в большинстве регионов, ну, везде, кроме Средней Азии и Закавказья, где был уже, наверное, переразмеренный очень большой промышленный сектор, в том числе высокотехнологичный, и задача состояла его не увеличивать, а реструктурировать, а для этого не было аппарата, и где уже очень далеко зашло разложение всей государственной системы, потому что для Китайской коммунистической партии, когда она начинала свои реформы, вопрос стоял довольно остро. Если бы они провалились, встал бы вопрос об их выживании физическом, той элиты. Потому что не так давно до этого была культурная революция. Там оставался Тайвань еще, который в 80-е еще продолжал какую-то идеологическую угрозу и политическую представлять из себя. Вот, и с них могли бы за многое спросить, и оставались их реальные политические противники. Поэтому это было другое поколение людей, другого масштаба, которых там с такими советскими бюрократами, воспитанниками там брежневской эпохи, которые там, как там у них это, лишь бы не было залетов, там спокойно высидеть там, сделать карьеру там в аппарате. Это были люди, которые реально там в свое время добивались власти с винтовкой в руках, имели опыт подпольной работы, и они еще составляли костяк, в общем, высшего руководства страны в 70-е, 80-е годы. Их невозможно ставить на одну доску, тут просто разные масштабы личностей. Там, в СССР 80-х годов там уже ничего сравнимого, конечно, не было. Вот, и поэтому изначально...
Как... Ну, еще один момент сейчас, да. Извините. Вы об этом сказали, но я хочу просто, может быть, дополнительно акцентировать. Вот ничего бы этого не было, если бы американцы не только не дали свои инвестиции, но самое главное, не дали бы свой рынок. Что для Советского Союза было в принципе невозможно. Да,
вот. Да, конечно.
Ну, невозможно было Советскому Союзу продавать свои товары... Ну, на американском рынке.
Да, та модель роста, которая была избрана, она, конечно, не могла бы реализоваться без экспортного рынка и без некоторого притока инвестиций.
Потому что внутренний рынок был следствием того, что они получили
Внешнему. Скажем так, то есть экспорт, он сам по себе, экспорт и внешние инвестиции, они не были таким главным драйвером роста, но инвестиции привносили в Китай передовые технологии, они не играли решающей роли в финансовом выражении, но они привносили передовые технологии, оборудование, там, управленческий опыт. А внешний рынок, он выступал катализатором, он запускал процесс индустриализации и роста, а дальше уже вот эти пришедшие в город рабочие, они становились потребителями, и они уже тянули за собой отрасли, ориентированные на внутренний спрос. То есть действительно как бы сильный рост зависимости от экспорта, такая полная сильная экспортная ориентация для Китая, она имела место как раз в 2000-е годы, после того, как они вступили в ВТО. До этого, после этого они были ниже, но экспорт, он резко ускорял индустриализацию. Прежде всего, вообще, если мы говорим о китайском социализме, и идеологии китайской компартии, важно понимать там принципиальные различия. Китайская компартия, она смогла взять власть и оказаться успешной, потому что ее идеология была идеально приспособлена к тому обществу, в котором они существовали. То есть, если мы с наших позиций читаем работы Мао, нам многое может показаться либо странным, либо абсурдным, либо каким-то, ну, не слишком привлекательным. Но он был тем и велик, что он исходил полностью из психологии азиатского аграрного общества, азиатского крестьянина, в том виде, в каком она сформировалась там, по итогам 19-го, начала 20 века. Он понимал это как никто, да, то есть вот этот набор условий. И именно вот в силу этой продуманности, четкой ориентации на целевую аудиторию, говоря современным языком, маоизм в огромном количестве мест в мире до сих пор жив, да, вот как бы советский извод коммунизма, он сгнил, у него не осталось последователей, а мы имеем в то же время сражающиеся маоистские повстанческие группировки там, с десятками, сотнями тысяч бойцов в таких странах, как Филиппины, Индия, до сих пор продолжаются остатки, так и затухшие, но тем не менее партизанской войны в Перу, до сих пор продолжаются, ну, маоисты вошли уже в политическую систему Непала, и есть ряд других мест, то есть везде, где вы имели вот такую азиатскую модель, массовое крестьянство, угнетенное такое, состоящее из большого количества таких индивидуальных хозяйств с сильными какими-то остатками общинных институтов. Везде в этих местах маоизм срабатывает, и он даже до сих пор существует. Но это нечто совсем другое. То есть это то, что вызывало отторжение у советских коммунистов, да, и с чем они до какого-то момента мирились, а потом это привело к расколу. И это комплекс взглядов, который сильно укоренен именно в мировоззрении таких непривилегированных слоев азиатских обществ. То есть там как бы даже основа она была другая. И представления о справедливости они были другие изначальные, о том, как вообще все должно выглядеть. Они сохраняют свою роль, они, конечно, не забыты полностью, и Коммунистической партии Китая приходится возвращаться к этим темам, особенно сейчас, когда замедляется рост, но вместе с тем появились финансовые возможности, но это, конечно, довольно далеко от нашего исторического опыта.
А что вот в части, собственно, там, социализма, да, социальных гарантий, вот то, чего, собственно, люди так любят?
Ну, смотрите, как бы, когда существовал вот, в первый период Китайской Народной Республики, да, до реформы открытости, социальные гарантии, они были, конечно, совершенно смешными с точки зрения того, что было в СССР, можно сказать, что минимальными, но это был гигантский шаг вперед по сравнению с абсолютным хаосом и отсутствием всяких правил до прихода коммунистов. То есть что у них было? Они, в принципе, разделили сельское общество на коммуны, да, они городское население было поделено по местам работы, и в каждом случае та единица, в которой вы работали, она несла за вас ответственность. То есть не было, например, централизованной пенсионной системы, но если вы работали на фабрике, фабрика после вашего выхода на пенсию продолжала вам вот ее выплачивать. Там точно так же, как в сельской коммуне, они заботились о стариках. На этих же основах была создана примитивная система медицинской помощи. Были так, вот там, где не было ничего, они создали институт, который назывался «Босоногие врачи». Это фактически фельдшеры, которых ускоренно готовили там, за год, за два. Но они были там в состоянии в деревне следить за соблюдением гигиены, выписывать простые лекарства, делать прививки. Это, как считается, там сразу снизило смертность на многие десятки миллионов человек. То есть это реально там спасло.
То есть даже так, даже такой уровень.
Да, конечно. Ну, у вас есть средневековая деревня, а в ней появляется вот человек, который...
С антибиотиками.
Да, у которого есть антибиотики, которые заставляют там рыть выгребную яму на правильном расстоянии от колодца, там следит, чтобы дети в школе мыли руки, это сразу дает огромный эффект. То есть если вот сравнивать баланс, да, там при Мао миллионы, десятки миллионов погибли от там, голода и хаоса культурной революции, но огромное количество людей было спасено просто в силу того, что коммунисты могли реализовать по всей стране ряд очевидных таких простых инициатив, которые вместе с тем до них никто не мог там, навести элементарный порядок в ряде сфер. То есть это были достижения. В 80-е годы они развалились, эти достижения. То есть развалилась, по сути, та система децентрализованного пенсионного обеспечения, которая у них была. Развалилась система медицинского обеспечения, потому что все было привязано к местам работы, к коммунам, а все это распалось. И на какое-то время... Китай стал страной с практически отсутствующим, с отсутствующими такими сетями социальной безопасности, за исключением сотрудников госсектора, военных и чиновников. То есть там на какое-то... И это продолжалось довольно долго, это продолжалось и все 2000-е годы. Там был период, когда вообще системой пенсионного обеспечения было там менее 20% населения охвачено, а все остальные должны были копить. И, в принципе, это воспринималось как проблема, но это воспринималось и как проблема с точки зрения идеологии, но когда экономика страны росла двузначными темпами и... пусть даже неравномерно, жизнь улучшалась у всех, и просто такие темпы роста экономики, они снимают любые вопросы. Вы миритесь со всем, когда у вас так растет потребление. А вот уже с 2011 года, ну, даже по итогам кризиса там, 2008-2009 годов, они занялись созданием системы социального обеспечения. И вот как раз, когда у нас была пенсионная реформа, у нас были такие вырванные из контекста, гипертрофированные какие-то примеры о китайских пенсиях, что якобы там чуть ли не снижается пенсионный возраст, какие-то пенсии безумные. Ну, правда, она более сложная. Они создают систему пенсионного обеспечения, которая должна охватить в итоге все население. Значит, на данный момент она охватывает тех людей, которые работали, скажем так, в официальном секторе экономики. То есть она не распространяется как следует на большую часть сельской рабочей силы и на самозанятых. То есть такие вот нормальные по размеру пенсии, их получают где-то, наверное, там 50% выходящих на пенсию. Остальные получают так называемую минимальную какую-то базовую пенсию, но это, по сути, какое-то ничтожное пособие по бедности, оно там в пределах наших там 2000 рублей. Те, кто получают пенсии, да, это пенсии, ну, можно сказать, вот более достойного по отношению к размерам оплаты труда размера, чем у нас. Они очень сильно варьируются по регионам. Ну, то есть максимальный размер пенсии средней, он в таких труднодоступных регионах вроде Тибета, это аналог нашего Крайнего Севера, там это будет там по номиналу там что-то близкое к 40 тысячам рублей, но по паритету покупательной способности в переводе на наши рубли это будет где-то вдвое меньше, то есть потому что Китай — это страна с сильно ну, переоцененной валютой по отношению к рублю. Во многих других регионах это может быть там в разы меньше. То есть, но пенсии в целом, как бы можно сказать, они пытаются построить систему, которая будет обеспечивать довольно нормальный такой уровень жизни и уровень замещения. Они находятся в середине этого пути. Эта система охватывает далеко не всех. И они постепенно подходят, так же, как и мы, к вопросу повышения пенсионного возраста.
Подходим плавно очень к выпуску новостей середины часа.
Сейчас... Сразу продолжим после них, потому что очень интересно.
Выпуск новостей, сразу после возвращаемся и продолжаем.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Возвращаемся в программу. В Москве 10:35. Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин у нас в студии.
Василий Борисович, понятно с пенсионной системой, вообще с главным принципом. Да? Можно, наверное, было бы его назвать эффектом низкой базы.
Да? Ну,
то есть
да.
в том смысле, что реально можно утверждать... Там, понятно, что с этим утверждением там можно спорить, что есть нюансы, акценты, но можно говорить следующее, что, в принципе, с 30-х годов, гражданской войны, там, интервенции, вообще всех этих военных событий, до утверждения МАО и КПК у власти, все это находилось в состоянии довольно глубокого средневековья.
Да.
Со всеми нормами средневековой жизни ничего не изменилось. Грубо говоря, там, в 46-м году Китай это, был, так сказать, средневековым...
Ну, в деревне, да, там, в городах там по-разному могло быть, но в целом, да, там, доступ...
Ну, в деревне, извините, вы же сказали...
Да, почти все население.
Почти 80-90%, трудно, так сказать, да, но это значит... Ну, понятно, что города, там, южные города, в которые приплывали западные путешественники всегда, да, там было по-другому, в южных городах, а северные города мало чем отличались... Да. От той же самой деревни. Насколько я понимаю, я не являюсь глубоким знатоком, но кое-что я читал, кое-что я смотрел, и это понимаю таким образом. Потом был период МАО, который, создал, да, некоторый минимальный уровень для другого типа уже, да, постсредневекового.
Да, минимальную такую современную систему медицинского обеспечения, очень простую, но работавшую, и систему децентрализованную, это важно, систему социального обеспечения, которая была привязана к вашему месту работы, то есть ваша организация, где вы работали, она вам платила пенсии там, по старости и пособия, если вы потеряли трудоспособность на работе.
И потом в 80-е это сломалось.
Да.
При этом никто не озаботился, чтобы строить какую-то там новую социальную систему. Да? Начала... Озаботились этим только буквально несколько лет назад.
Да?
Кстати, это очень важно, что, между прочим, в энергию этого китайского рывка было вложено также и отсутствие социальной политики.
Да. Это особенность азиатских стран в целом. То есть то же самое, в общем-то, можно было видеть и в Южной Корее на протяжении определенного периода, и в Японии. В общем-то, там и до сих пор система соцобеспечения не то чтобы очень сильная, она не идет там никакое в сравнение с тем, что есть в Западной Европе и В общем-то, жизнь пенсионера, она до сих пор зависит главным образом от его накоплений. Которые он делал, да, от родственников,
семейные
от накоплений.
Семейные связи-то сильны в Китае, да. Насколько я понимаю.
Да, ну, они сильны, но проблемой-то как раз сейчас является то, что у вас один ребенок, да,
да.
И этот ребенок он должен содержать, получается, своих двух родителей и свою семью, то есть это уже сложно, ослабевают и многие институты традиционные, то есть уже как бы труднее.
Кстати, вот интересные последствия, да, потому что... До этого без фактически социальной системы на семейных связях это все держалось.
Да.
В тот момент, когда ввели принцип «один ребенок»,
конечно,
это
да.
Вроде бы облегчило демографическую проблему роста, но усугубило возможности этой самой социальной системы.
Да, это заложило бомбу на будущее, связанную с резким изменением соотношения трудоспособного и нетрудоспособного населения и с тем, как его обеспечивать. И, в общем-то, сейчас с позиции сегодняшнего дня ясно, что это была во многом трагическая ошибка, и в Китае уже многие с этим соглашаются, то есть чудовищная ошибка, я думаю, то, что проводилась политика ограничения рождаемости настолько жестко, то есть они получили выигрыш, но нанесли себе страшную психологическую травму, там огромное количество абортов, огромное количество таких психологически надломленных из-за этого людей, и заложили вот мину экономическую под свое будущее. Сейчас, ну, создается система соцобеспечения, но в целом Россия, она остается более щедрым с точки зрения социальной защиты государством, с большим охватом всевозможными пенсиями и пособиями, большим количеством льгот, более щедрыми выплатами.
А в чем тогда социализм, Василий Борисович? И я свяжу сейчас этот вопрос еще с одним. А вот мучается ли китайское общество вопросом, а что же мы такие строим? Куда же мы такие идем? Я понимаю, что у КПК в некоторых программных документах какие-то ответы есть. Поэтому конкретизирую свой вопрос. Первое, мучаются ли? Какие-то ответы есть, насколько они отвечают, ну, на вопросы общества? И есть ли соотнесение, так сказать, этих партийных планов и озабоченности общества, куда мы идем?
Ну, смотрите, как бы именно в силу того, что это социалистическое государство, которое называет себя социалистическим и находится под властью коммунистической партии, то неравенство, которое есть, оно сильнее российского несколько, и то несовершенство систем соцобеспечения, оно воспринимается обществом как проблема. То есть все как бы понимают и должны признавать, что это нехорошо. До определенного времени быстрый экономический рост, он позволял это компенсировать. Сейчас он замедляется, это несколько большая проблема, но и начинают выделять больше средств на вот все это социальное обеспечение.
Значит, кстати, выделение больших средств будет приводить к замедлению экономического роста.
Конечно, да. Но не совсем. Они же говорят еще и о смене модели. И именно в силу этого они говорят о необходимости компенсировать падение экспорта разгоном внутреннего потребления. То есть они, там есть такая тоже риторика, что люди будут меньше копить.
Сомнительная концепция.
Ну да. Ну, она есть. И вот, как бы, то есть это проблема, но она как решается? Во-первых, продолжается подчеркивание, что мы развивающаяся страна, нам надо совершить рывок с низкого старта, перед нами стоят такие-то вызовы, мы еще недостаточно окрепли, социализм находится в ранней стадии, и именно поэтому мы вот должны идти через все эти лишения. То есть это вот решается так. Просто подчеркивается характер угрозы, вызовов, стоящих перед страной. Это как бы вот такой первый момент. Идеологически они, когда переходили к рыночным реформам, они обратились к истории ВКПБ и подняли историю там, борьбы разных течений. Они обратились к памяти товарища Бухарина, И как раз в, там, в конце 70-х и 80-х годов, на начальном периоде реформ, ряд там, историков по заданию партии провели работу по реабилитации памяти Бухарина. То есть они это сделали раньше, чем это произошло у нас в ходе перестройки, как сторонника такого рыночного социализма с лозунгом «обогащайтесь», там у него была это, он обращался к крестьянам, и сторонник смешанного уклада. То есть объясняется это так: перед нами много вызовов, нам надо совершить рывок, нам надо, мы не можем сразу перейти вот к такому идеальному социализму, какому хотелось бы, давайте...
А да, какому хотелось бы? Вот тут, ну, тут же вот это вот, да, у нас же принято указывать, вот нет у вас никакого образа будущего, все, вы считаете уже
ну,
все.
Ну, в принципе, у них в уставе записано стремление к коммунизму. То есть это на официальном уровне, идеологическом, от идеи построения коммунизма никто не отказывался. То есть как бы теоретически... Никто в это не верит, но теоретически написано,
да?
Что вот эта вот идея есть. На практике с этим все сложно. И есть свои левые, которые выступают за там...
Ультралевые.
Да, да, такие ультралевые, да. Есть свои ультраправые. То есть есть борьба своих... Ну, таких экономических либералов, которые...
Это и... внутри партии происходит?
Внутри партии и внутри государства.
Вот это они молодцы, конечно.
И,
что как... внутри партии.
Да, сильная сторона, в отличие от того, что было в СССР, это то, что по экономическим вопросам, по вопросам экономической политики, возможно, относительно свободная дискуссия с прямым называнием проблем своими именами и выдвижением собственных концепций, как нам жить. Одни выступают за более социальный характер государства, ускорение расходов на социальные вопросы, другие выступают за... за, наоборот, более такую либеральную экономическую политику, может быть, там большую опору на рыночные механизмы. Эта дискуссия носит там перманентный характер, она продолжается. Сейчас, может быть, больше такой уклон в левую сторону у нынешнего руководства наметился. Но вопрос как бы социализма, это же еще не просто вопрос того, какой объем гарантий, это вопрос политической власти. То есть как бы особенность... КНР состоит все же в том, что при наличии собственного крупного бизнеса частного, они не очень его подпускают к какому-то процессу принятия решений. То есть бизнес, они за этим следят. Чтобы
разумные
он,
люди.
Да, чтобы он был политически бесправен и даже не помышлял там о каких-то попытках куда-то лезть. То есть они могут там иногда выражать аккуратно свою точку зрения, но за какие-то границы, то есть как бы... буржуазия, она как класс, да, она политической власти не имеет. Она бесправна, она срослась в чем-то с партноменклатурой, но в этом тандеме всегда представители партийно-государственной бюрократии, они будут главными, они будут определять, и их статус всегда будет выше. А представители бизнеса их и сажают довольно часто, то есть это происходит гораздо чаще, там, чем у нас. Вот, и там представители первой десятки списка Forbes, их там иногда даже называют там как список кандидатов там на посадку, то есть очень часто это происходит. Человек там не на тех сделал ставку, где-то принял неверное решение, и все, и пошло, и поехало. То есть тут как бы важен вопрос именно управления и механизма принятия решений, на которые у них влияния мало. И в этом смысле все же взгляды партии на то, какие перед ней стоят задачи, какие стоят угрозы, он играет главную роль. То есть есть понимание, да, в целом у партии, что... темп роста ВВП не должны восприниматься больше как главный индикатор, что важнейшей угрозой является там, достигшая критического уровня неравенства, что изменилась структура общества. Вот они как бы начинают там все эти реформы, но на них давят в то же время структура экономики, на них давят необходимость все же обеспечивать определенные ей темпы. наличие там массы предприятий, ориентированных на экспорт, которым надо обеспечивать конкурентоспособность, а это означает, что нельзя слишком форсировать. То есть у них же была еще одна, вот эти реформы, у них же была еще одна особенность, что они, называя себя социалистическим государством, в 80-е, 90-е, 2000-е годы давили трудовое движение, да, гораздо сильнее, чем в любом капиталистическом. Ни профсоюзов нормальных, и забастовку толком не устроишь. Вот опять же с этими реформами они начали менять подход. То есть уже появилось законодательство современное о забастовках, которое регулирует отношения собственника и забастовочного комитета. И уже начали местные власти там не полицию гнать там, на предприятие, где забастовку объявили, а уже там требовать проведения переговоров и соблюдения. Но все это вот постепенно, потому что ясно, что это быстро, как бы, вот все эти вещи не меняются. Но, то есть, как бы, вот этот вот социализм, он, конечно, там своеобразный. Главным образом, конечно, это вопрос политической власти. И вот тут они следят.
И тут они молодцы.
Тут они, да.
Они свой исторический опыт в этом смысле, ну, осознали, да?
Да, пока что как бы вот такое появление там олигархии в духе России 90-х, оно невозможно. То есть бизнесмен крупный, он может иметь какие-то рычаги влияния через своего патрона в партгосаппарате, но этот патрон будет все же играть главную роль. Он не сможет там ему диктовать там, или говорить, там, если ты не выполнишь, там, я тебя уберу там, с этого. Там. Он не может там пытаться, как у нас там это было там, в свое время, пытаться формировать там собственные фракции там где-то или что-то. Это все-таки нереально. Но как бы и следят, чтобы это не могло получиться. Вот, поэтому в этом все же особенность такая довольно серьезная, хотя сами по себе вот эти бюрократические группировки, смешанные с бизнесом, они могли позволять себе до определенного момента очень многое, но вот как раз смысл того, что делает нынешнее руководство, это то, чтобы их вот построить, чтобы предотвратить появление вот такой олигархической прослойки, заставить всех там следовать общей линии и восстановить управляемость всей системы. Они эту угрозу понимают, они следят там за этим.
Очень интересно, и многие слушатели благодарят вас и пишут о том, что это очень интересно и полезно, потому что мы, конечно, часто становимся рабами собственных заблуждений. Да?
Ну да.
Как бы. Ну вот Китай рванул, да? А спроси любого человека, а за счет чего рванул Китай? И возможно ли перенесение этого опыта на какое-то другое место? Да, возможно, при нескольких принципиальных условиях, которые вы сейчас обсудили. Низкого старта, то есть предельной, так сказать, ну, нищеты, скажем так, да? Которая есть на старте. Второе. Открытие рынков и внешних инвестиций под эти рынки. Когда тебе кто-то другой дает деньги на то, чтобы ты что-то произвел, но при этом то, что ты произвел, будет продано у того же, кто тебе дал деньги.
Да.
Потому что другого места для продажи нет. Это второй фактор. Вот. И третий фактор, ну, режим некоторой сверхэксплуатации этого самого труда.
Да.
То есть он не просто дешевый, а он еще и сверхэксплуатируемый, да, потому что нет, 30 лет нет этих самых социальных гарантий,
и не было. И трудового законодательства нормального.
Трудового законодательства не было.
Ну, то есть нарушения прав трудящихся, они, в общем-то, и до сих пор могут быть довольно зверскими, например, там, ну, это периодически, сейчас уже это воспринимается как скандалы, но там, когда каких-нибудь там менеджеров по продажам, не выполнивших план, заставляют там ползать на четвереньках вокруг здания там офиса фирмы. Но вот периодически такие есть сообщения там. То есть там...
Ну, знаете, Василий Борисович, а на просвещенном Западе это называют слаживанием команды, ну, когда они там прыгают в мешках или еще что-то.
Ну да, но
делают.
Тут вот просто какие-то
тренинг
там...
Тренинг по слаживанию команды.
Да.
А это по-китайски тренинг по слаживанию команды.
Да, экстремальные примеры вот такого унижения. Но, то есть, это все-таки то, что у нас, ну, не встречается, как мне кажется. и не встречалось даже в более тяжелые моменты. То есть это все более жестко. Ну, то есть у нас как бы на тех же основах СССР бурно рос в там, 30-е, 50-е годы, но у нас на это время, к сожалению, пришлась Великая Отечественная война и необходимость выстраивать ядерный щит там срочно, чтобы нас там не уничтожили. И, собственно, вот вся эта энергия, она во многом в это и ушла вынужденно. У Китая это еще и было все же в условиях очень мирного окружения и благоприятных условий 80-х, там, начало 2000-х годов, когда на оборону они тратили... Они, в общем-то, и до сих пор меньше 2% ВВП на оборону тратят, а в то время там еще было меньше, они особо... Они как раз могли вот всю эту энергию вполне разумно, планово потратить на...
Последний военный конфликт, это же с Вьетнамом, если я не ошибаюсь.
Да, но у них это была вялотекущая пограничная война с Вьетнамом, все 80-е, да.
Может быть, мы об этом и поговорим, о военных конфликтах Китая в следующий раз, когда вы придете.
Да. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Услышимся, друзья, уже в понедельник.
Да, до понедельника.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подоляной.